Государственной Думы?
Доклад был, это доклад, я бы назвал его профессиональным разговором о огромном количестве деталей.
Угу.
Вот этим это разговор или доклад, и в целом обсуждение отличается, может быть, от каких-то других форматов, которые у нас часто бывают. То есть представитель правительства погружен в тысячи деталей, которые возникают в связи с модернизацией страны, изменением типа экономики, действительно совершенно новых тысяч деталей в каждой отрасли, в каждом направлении.
Угу.
И по-новому, соответственно, выход на решение социальных вопросов. Именно они, кстати, наверное, половина доклада так или иначе касалась социальных вопросов. То есть государство в России для людей, и главная задача государства – обеспечить стабильное, последовательное улучшение жизни людей.
Да, и как выразился Владимир Владимирович, вложение в качество жизни наших граждан. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Это был председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы России Евгений Алексеевич Федоров.
Спасибо.
Вот программа, как обычно, Виктор Самарин, политический обозреватель «Голос России».
Программа «Экономика новой России». «Голос России».
Это...
This every four-year ceremony we accept as normal.
Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику.
Мировая политика.
Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самое острое. Проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
Мир географии.
Мир географии.
И все-таки она вертится.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Два часа ночи в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Защита Никиты Тихонова и Евгений Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочла такой вердикт незаконным и в будущем собирается обжаловать решение суда. Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы в 2009 году. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых Мосгорсуда находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгений Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защита антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных, спокойно, держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарил адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей невиновности. Президент США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Вместо последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в Министерстве обороны в начале июля, а Петреус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Вашингтона Лэнгли в сентябре. Число жертв ураганов и торнадо на юге США достигает 260 человек. Больше всего пострадал штат Алабама, где погибли 162 человека. Жертвами урагана стали также жители штатов Теннесси, Джорджия, Миссисипи и Виргиния. В результате стихийного бедствия разрушены сотни жилых домов и офисных зданий, парализовано движение на автотрассах. Некоторые районы остались без электричества. По данным Национального метеобюро США, на юге страны за последние дни было зафиксировано более 300 торнадо. Президент США Барак Обама заявил, что на ликвидацию последствий стихийного бедствия властям штата Алабама будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом. Как сообщает Аль-Джазира, вернуть стратегически важный пункт оппозиции удалось после многочасового боя с правительственными войсками. Ранее силы, верные Каддафи, смогли выбить повстанцев из оазиса Уазан и вынудить бежать в соседний Тунис, тем самым восстановив частичный контроль над границей. Однако сейчас КПП вновь перешел в руки оппозиции. Мятежники по-прежнему удерживают в руках и третий по величине город страны Мисурату. Власти Туниса заявили Ливии протест в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. Войска Каддафи обвиняются Тунисом в нарушении межгосударственной границы в ходе преследования отрядов мятежников. Кроме того, снаряды ливийской артиллерии падали на территории сопредельного государства, утверждает тунисская сторона. На севере Польши произошла серьезная авария на железнодорожном транспорте. В результате столкновения поезда с грузовиком погибли 2 человека. 25 человек госпитализированы. В операции участвовали несколько команд спасателей. Использовался вертолет. Причины происшествия выясняются. Крупнейший российский поисковик Яндекс официально объявил о проведении первичного размещения акций IPO на американской бирже NASDAQ. Как сообщили в компании, уже подано соответствующее заявление в комиссию США по ценным бумагам. Объем размещения не уточнили. Сейчас на Яндекс приходится более 60% российского рынка интернет-поиска. В 2008 году компания уже подавала заявку в NASDAQ на IPO, но в связи с экономическим кризисом отложила размещение. В прошлом году на лондонскую фондовую биржу вышла другая российская интернет-компания Mail.ru. Она продала 18% акций, получив от инвесторов около миллиарда долларов. Россияне смогут поздравить принца Уильяма и его невесту Кэтрин Миддлтон через страничку в Фейсбуке «You Can Russia». В посольстве Великобритании в России сообщили, что пожелания будут перенесены в специальную поздравительную книгу, которую отправят в Букингемский дворец по завершению торжеств. В пятницу, в день свадьбы, глава британской дипмиссии повесит символический замок с инициалами Уильяма и Кэтрин на Болотной площади в Москве, где обычно вешают замки столичные молодожены. Больше новостей на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
Теперь о погоде. В Кабуле плюс 22, дождь. В Тегеране плюс 26. В Познани 23. В Баку 15. В Краснодаре 16 градусов дождь. В Новороссийске дождь и плюс 17. В Петербурге ночью плюс 3. Днем плюс 12. В Москве похолодает. Будет облачно без осадков. Ночью плюс 4. Днем плюс 16 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Две медали завоевали россияне в четверг на чемпионате мира по фигурному катанию в Москве. Серебро и бронзу. Серебро выиграла спортивная пара Татьяна Волосожар, Максим Траньков. Россияне уступили только немецкому дуэту Алена Савченко и Робин Шалкова. Прошлогодние чемпионы, китайцы Пан Цин и Тун Цзян, не удержали лидерство, завоеванное в короткой программе, и в итоге стали третьими. В мужском одиночном катании Артур Гачинский выиграл бронзу. Победил канадец Патрик Чан. Серебро досталось японцу Такахико Казуки. Бронза Гачинского позволит сборной России заявить двух одиночников на следующее первенство планеты. В пятницу борьба за медали в Москве начнется в танцах на льду и женском одиночном катании. Хоккейный ЦСКА объявил о подписании трехлетнего соглашения с новым главным тренером Юлиусом Шуплером. По словам президента армейцев Вячеслава Фетисова, контракт заключен по схеме 2+1. Наш обозреватель Александр Ниценко полагает, что с новым наставником провал ЦСКА в регулярном чемпионате не повторится.
Шуплера специалистом выдающимся назвать сложно. У него за плечами нет череды чемпионских титулов Уйтека и Белединова на клубном уровне или успешности на уровне сборных того же Быкова. Зато у него есть основательность и фундаментальность в подходе к своей работе. Шуплеру не нужны богатые финансовые ресурсы, чтобы отстроить качественную команду. Но ему необходимо для этого время. И вот с этих позиций и долгосрочных перспектив самого ЦСКА словакам с виду подходит едва ли не идеально. Конечно, состав армейцев нуждается в укреплении. И немало будет зависеть от того, как ЦСКА проведет трансферный период. Но, по словам того же Фетисова, в столичном клубе желают больше времени уделять молодежи. А выбирать ведь есть из кого. Тем более, что молодежная команда ЦСКА «Красная армия» в финале плей-офф МХЛ победила в сухую 4-0 в серии «Фарм Магнитки» «Стальные лисы». В такой ситуации ждать стремительного прогресса от армейцев будет трудно. Но с поставленной игрой в Кубок Гагарина они должны выходить. Насколько известно, Шуплер легко согласился с политикой руководства ЦСКА о строительстве новой команды. Пока лишь неизвестно, что он подумает о приглашении ему в помощники наставников «Красной армии» Вячеслава Буцаева и Евгения Наместникова, о чем Фетисов Шуплеру еще не сообщил. С позиции клубной деятельности присутствие отечественных специалистов в штабе с опытным иностранцем – это ход идеальный, чтобы в дальнейшем сохранить преемственность.
На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Известия о самом интересном и важном, что творится в этом мире, ждут вас в ближайшие два десятка минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Россия преодолела все последствия засухи и строит планы на хороший урожай. Тестирование российских школьников на наркотики узаконит к новому учебному году. Россия приостановит экспорт нефтепродуктов ради спокойствия автолюбителей.
Сегодня в мире.
Российские сельхозпроизводители только к весне сумели преодолеть все последствия аномальной засухи прошлого лета. Благодаря поддержке государства в минусе оказалось минимальное количество агропромышленных предприятий. Это позволило специалистам Министерства сельского хозяйства прогнозировать хороший урожай зерна – 85 миллионов тонн против 60 прошлогодних. Такие виды, возможно, позволят государству снять эмбарго на экспорт зерновых в середине нынешнего лета, когда истекает срок его действия. Впрочем, сейчас правительство озабочено другим – ходом посевной. Из-за поздней весны полевые работы задерживаются на 2 недели. В Минсельхозе не видит оснований для паники, но в четверг на заседании Президиума Кабинета Министров премьер Владимир Путин сравнил статистику двух посевных, и оказалось, что сейчас яровые засеяны на площади почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Глава правительства также, не считая ситуацию экстраординарной, но распорядился наверстать отставание в ближайшие дни и недели. Помимо запоздалой весны, отрицательно повлиять на ход посевной может внезапно осложнившаяся ситуация с поставками бензина в регионах. Дело дошло до временного запрета на его экспорт ради насыщения внутреннего рынка. В ситуации разбирался Максим Измайлов.
Дефицит бензина в российских регионах начался в минувшие выходные. Так, например, в Алтае цена топлива выросла на 5 рублей за литр, но спрос на него все равно оставался ажиотажным. Заправки крупных компаний вынуждены были установить ограничения на продажу бензина, а мелкие независимые АЗС закрылись вовсе. Непростая ситуация с топливом связана с запретом роста цены на бензин. Компаниям оказалось выгоднее отдавать продукт за рубеж, чем продавать потребителям-соотечественникам. А нефтяники здесь видят только один выход – увеличить цену на бензин, но чиновники с ним не согласны. В итоге независимые заправочные станции прекратили покупку топлива, а крупные компании существенно ограничили его продажу. Такая позиция нефтяников не совсем оправдана, считает старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Сейчас компании очень хорошо себя чувствуют в плане того, что они могут нефть и мазут поставлять на внешний рынок за существенно большие деньги, чем, например, видели там в прошлом году, и тем более там позапрошлом, и фактически у них там очередной такой золотой дождь, но не проливается, и в принципе они могли бы там пойти на какие-то уступки на внутреннем рынке, не создавать вот эту ситуацию, скажем так, опережающего роста цен, потому что, ну, в любом случае, да, что у них доходы складываются там, понятно, из экспорта и из реализации на внутреннем рынке, и они могли бы пойти на определенные уступки на внутреннем рынке, так как у них хорошая ситуация там более чем на внешнем.
Но несмотря на такую возможность, компании все равно решили увеличить продажу топлива за рубеж. В этой связи правительство ввело запрет на экспорт бензина, чтобы наполнить внутренний рынок. Однако такая мера никак не отразится на рынке внешнем, ведь объемы поставок российского бензина за границу невелики, считает Сергей Агибалов.
Здесь объемы, они очень скромные. Допустим, в 2010 году Россия поставила на экспорт там, 3 миллиона тонн бензина. Это практически там ничего не значащие объемы, да, для, вот, скажем так, Европы, да, куда мы это поставляем, и там соседних стран СНГ. Ну, рынок там практически не заметит этого, и российские поставки могут быть там замещены массы других производителей. И здесь не стоит ожидать, да, каких-то серьезных проблем.
По словам экспертов, эмбарго на экспорт бензина, возможно, приведет к росту его цены. Замминистра энергетики Сергей Кудряшов заверил, что его ведомство постарается не допустить такого поворота событий. Но это будет трудно, так как в мире поднялась стоимость нефти с сырца, и требования нефтеперерабатывающих компаний оправданы. Рост цены на готовую продукцию, то есть на бензин, возможен в районе 5%. Однако госрегулирование ценообразования маловероятно. У нас достаточно запасов нефтепродуктов, заверил Кудряшов. Согласен с ним и один из представителей крупных топливных компаний, глава «Лукойла» Вагит Элекперов. При этом он считает, что замедление подорожания бензина может помочь снижению акцизов, введенных с 1 января. И добавляет, что он не против справедливой цены на топливо, если компаниям будут компенсированы затраты на его производство. По словам замминистра энергетики Сергея Кудряшова, если с нефтяными компаниями и гигантами можно договориться, то основная проблема – это независимые поставщики, так как у них очень трудно проследить динамику продаж. И здесь очень важна прозрачность рынка. Легче от этого станет и мелким, и крупным компаниям. Однако, как заявил Кудряшов, вопрос дефицита может напомнить о себе еще раз. В середине лета многие нефтеперерабатывающие заводы будут закрыты на плановый ремонт.
Антинаркотические поправки в действующее законодательство будут внесены уже к этой осени. Такое поручение президент Дмитрий Медведев дал правительству. Эти изменения предусматривают, в частности, ответственность владельцев развлекательных заведений за употребление клиентами наркотиков, а также принудительное лечение наркоманов как новый вид наказания. Что касается возвращения этих больных к нормальной жизни, то по поручению президента в стране будет организована национальная система реабилитации тех, кто прошел курс лечения от наркотической зависимости. Однако наибольшие споры в обществе идут вокруг наркотической проверки школьников. Правительству поручено регламентировать такое тестирование к новому учебному году. Мнение «за» и «против» школьных наркопроверок изучила Марианна Ожерельева.
То, что наркомания – это зло, ни у кого не вызывает возражений. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, основными потребителями зелья являются 18-25-летние граждане России. Недавно на заседании Госсовета президент Дмитрий Медведев заявил, что в борьбе с наркоугрозой необходим целый комплекс мер. Одной из них может стать тестирование учащихся школ и вузов на употребление наркотиков. И такой опыт в отдельных российских регионах уже есть, отмечает представитель госнаркоконтроля Николай Карташов.
Более чем в 60 субъектах Российской Федерации запроводилось тестирование учащихся общеобразовательных учреждений и призывной молодежи. Скажем, с 2006 года у нас было протестировано в России более 2 300 000 человек, среди которых было выявлено что-то около 20 000 лиц, употребляющих наркотиков. Уже наработаны определенные методики в этом плане. Как сказал президент Российской Федерации, то, что это тестирование не должно быть там рязанским или калужским, или иркутским. Оно должно быть уже проводиться на федеральном уровне. Для этого, естественно, должна быть подготовлена соответствующая нормативно-правовая база.
Но в обществе отношение к тестированию неоднозначное. Остается много сомнений и вопросов. Будет ли процедура добровольной или принудительной? Не противоречит ли это начинание законодательству? Не нанесет ли тестирование психологической травмы молодому человеку? И, наконец, насколько все это затратно и, соответственно, кто будет платить, государство или родители? Член Совета по внешней и оборонной политике России Александр Михайлов полагает, что родители сами в состоянии проверить свое чадо.
Первыми узнать о употреблении наркотиков школьниками необходимо родителям. Сегодня в наших аптеках свободно, дешево и абсолютно доступно продаются тесты на употребление наркотиков. Любой родитель, который заинтересован в здоровье своего ребенка, может пойти в аптеку и купить.
С одной стороны, раннее выявление зависимости – это хорошо, считает сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. Но каковы возможные последствия такого обследования?
Не очень понятно, что будет происходить с теми людьми, у которых будет выявлена наркомания, либо склонность к употреблению наркотиков. Но товарищеские суды, либо какое-то там общественное осуждение может только усугубить проблему, потому что те люди, которые принимают наркотики, это ведь люди, страдающие от своего недуга, и им нужна квалифицированная нормальная помощь, которую, кажется, в нынешних условиях власть оказать не в состоянии.
Тестирование может негативно сказаться на подростковой психике и вызвать отчуждение между родителями и детьми, убежден руководитель медицинской программы фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Сергей Политыкин.
Для какого-то ребенка это может быть действительно стресс, для какого-то еще раз подтверждение того, что от взрослых все зло идет, им тоже доверять нельзя, нужно их опасаться, потому что они постоянно строят какие-то каверзы. Естественно, дети начнут придумывать способы, как обмануть тестирование, специалистов, которые тестирование проводят.
В Министерстве здравоохранения и социального развития убеждены, что тестирование поможет выстроить программу индивидуальной коррекции детей, а также разработать набор социальных мероприятий, которые будут снижать риск обращения ребенка к наркотикам. Главный нарколог России Евгений Брун подчеркивает, что обследование ни в коем случае не будет облавой для школьников.
Речь не идет о том, чтобы обследовать тотально всех. Речь идет о том, чтобы сформировать группу риска и с ними работать прицельно. И вот сейчас Минздрав разрабатывает уже на выходе порядок тестирования различных категорий граждан, в том числе несовершеннолетних и в школах. И там предусматривается двухэтапное исследование. Сначала это социально-психологическое анкетирование, и потом уже, вот когда сформирована некая группа риска, уже их будут тестировать на наркотики на добровольной основе. То есть вот как бы разрешение на это тестирование в любом случае будут давать родители.
Обязательное тестирование проходит учащиеся во многих зарубежных университетах и школах. Если выявляется употребление наркотиков, против студентов вводятся санкции, вплоть до отчисления. А в США, где практика подобного тестирования существует уже четверть века, абитуриенту-наркоману вход в любой вуз закрыт.
О здоровом образе жизни и борьбе с неинфекционными заболеваниями говорили в четверг в Москве на Всемирной министерской конференции. Столица России стала местом дебюта этого форума. Он прошел под эгидой Всемирной организации здравоохранения и собрал 800 специалистов из 160 стран. С подробностями Максим Измайлов.
В том, что такой представительный форум проводится в Москве, есть признание вклада России в решение глобальных проблем здравоохранения. Об этом на конференции заявил глава правительства России Владимир Путин.
Для нас большая честь принимать форум столь высокого уровня и по такому важному вопросу. Видим в этом поддержку действий нашей страны по охране здоровья граждан. Болезни сердца, системы кровообращения, органов дыхания, рак, диабет сегодня представляют главную угрозу для здоровья человечества. При этом опыт многих государств, в том числе и нашей страны, доказывает, что с этой угрозой можно и можно эффективно бороться, если действовать целенаправленно, конечно, и системно, объединяя возможности и стремления государства, общества и бизнеса. Для России охрана здоровья граждан была и остается важнейшим приоритетом.
Владимир Путин сообщил, что с 2005 года средняя продолжительность жизни в России выросла почти на 4 года, а смертность уменьшилась более чем на 11%. Начала снижаться смертность от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения. Даже во время мирового финансового кризиса Россия увеличила финансирование здравоохранения. Так, в рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье» развернута информационная кампания по пропаганде здорового образа жизни. Открылись более 500 центров здоровья для взрослых и более 200 для детей и подростков. Владимир Путин отметил, что борьба с неинфекционными заболеваниями невозможна без глобального сотрудничества. По его словам, необходимо выработать эффективный международный механизм координации действий медицинского сообщества, ученых, общественных объединений и госструктур. Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен сообщила печальную статистику. Ежегодно в мире от неинфекционных заболеваний умирают 60 миллионов человек. Из них 9 миллионов не доживают до 60 лет. Зачастую дети умирают раньше, чем родители, сказала Маргарет Чен и добавила, что если не предпринимать меры, к 2013 году неинфекционные заболевания станут причиной гибели 75% всех землян, умерших преждевременно. Будут потеряны миллионы людей, подчеркнула глава ВОЗ. В сентябре нынешнего года в Нью-Йорке состоится заседание высокого уровня на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предупреждению и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Глава Минздравсоцразвития России Татьяна Голикова выразила надежду, что итоги работы Московской конференции станут хорошей платформой для проведения этого заседания.
Авария на атомной электростанции «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации, требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, которые занимались ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. Их оценки изучила Марианна Ожерельева.
По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А Чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально и технически устаревших, говорит генеральный директор Атомэнергмаша Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже Фукусима раньше была как проект. Чернобыль был больше всех сторон. И Фукусима была плохо. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС компания ТЭПКО сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы кабелей и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было избежать. Возникает еще один закономерный вопрос. Почему правительство Японии переложило на частную компанию руководство ликвидации последствий катастрофы, угрожающей целому государству? И пока главное стремление ТЭПКО – преуменьшить последствия аварии, считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакого сравнения не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиацией реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах Фукусима-1? Из-за информационной и корпоративной закрытости этого не представляет даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварии в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подобную стену высотой 22 метра, к тому же вкопанную вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью.
Израиль против палестинского перемирия. Руководители еврейского государства в четверг раскритиковали проект соглашения между двумя враждующими движениями автономии и предупредили, реализация этого плана блокирует ближневосточный мирный процесс и затруднит создание независимого палестинского государства. Главное же опасение Израиля – это возможность прихода к власти в автономии исламистских радикалов из Хамас. Ожидаемое соглашение с этой организацией президент Шимон Перес назвал фатальной ошибкой руководителей ФАТХ. Две ведущие политические силы Палестины на переговорах в Каире под эгидой египетской разведки договорились о создании временного правительства национального единства, в которое, по замыслу, войдут независимые профессионалы. Они должны будут консолидировать палестинское общество и подготовить выборы. В условиях нестабильности в арабском мире достижение соглашений между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС является позитивным моментом. Россия, к примеру, и не только она, всегда выступала за такое примирение, ведь за ХАМАС на последних выборах проголосовала почти половина палестинцев, и, стало быть, нельзя такую силу исключать из политического процесса. Вот как прокомментировал проект соглашения двух палестинских движений заместитель официального представителя российского МИДа Алексей Сазонов.
В случае реализации этих межпалестинских договоренностей, они будут на пользу осуществлению общенациональных чаяний палестинского народа, придадут нужный импульс ближневосточному мирному процессу, обеспечению его надежных результатов. На наш взгляд, единая палестинская позиция на четкой основе приверженности позициям ООН и арабской мирной инициативы послужит продвижению прочному миру и безопасности для всех стран и народов региона.
Париж уже объявил о готовности сотрудничать с переходным правительством Палестины, если оно откажется от политики насилия по отношению к Израилю. По мнению французского МИДа, переговорный процесс с еврейским государством должен идти под эгидой Организации освобождения Палестины во главе с Махмудом Аббасом. Власти Великобритании отозвали приглашение на свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон послу Сирии в Лондоне. Причиной называется жестокое подавление акций протеста в этой стране. Вот так политика вмешалась в церемонию, которую с нетерпением ждут миллионы подданных Ее Величества и любопытствующих по всему миру. В Великобритании по случаю женитьбы внука королевы объявлен выходной, причем этой традицией жители Туманного Альбиона во многом обязаны России, рассказывает Мария Крузе.
Устроить пышную королевскую свадьбу для своего сына. В 1923 году король Георг V решился не от хорошей жизни, а скорее из-за страха. Так утверждают историки. Тогда все королевские дома Европы были напуганы событиями в России, приходом к власти большевиков и, главное, расстрелом семьи Романовых, родственников английских королей. В итоге британские правители решили, чтобы не допустить подобного в Соединенном Королевстве, надо задобрить подданных Ее Величества и пригласить их на торжество. Впервые всенародно отметили королевскую свадьбу 26 апреля 1923 года, когда второй в очереди на трон принц Альберт женился на шотландской аристократке Елизавете Боуслайон, будущей королеве матери. День бракосочетания объявили выходным, чтобы в Лондоне со всех графств могли приехать и сельские учителя, и клерки, и шахтеры, и фабричные рабочие. Чтобы подогреть интерес подданных Ее Величества к свадьбе, привлекли газетчиков. Правда, те же репортеры чуть не расстроились всю церемонию. После того, как стало известно о помолвке, пара пронырливых журналистов позвонила в дверь Елизавете. Та, не подозревая ни о чем, вежливо пригласила газетчиков на чашку чая и честно ответила на все вопросы. По меркам нынешнего времени, ее откровения о том, как она готовится к свадьбе и какие чувства испытывает, были вполне невинны. Однако король разгневался на необдуманное поведение будущей невестки и запретил ей общаться с прессой. С тех пор этот запрет не нарушила ни одна из королевских невест Британии. На свадьбу дочери семья Миддлтон потратит 100 тысяч фунтов. Сумма, которая нынешней королеве Елизавете II в день ее венчания даже не снилась. Ее свадьба в 1947 году была послевоенная. Вся Британия жила в условиях жесткой экономии. Даже найти сахар для свадебного торта было целой задачей. Выручила Австралия, прислав несколько мешков сахарного песка в подарок. Британцы так радовались за молодую невесту, что прислали ей продуктовые карточки, чтобы Букингемский дворец смог накрыть хороший стол. С платьем тоже было не все просто. На красивый наряд, придуманный модельерами под впечатлением от картины «Боттичелли. Весна», не хватило ткани. От шелка, произведенного итальянскими тутовыми шелкопрядами, британский парламент категорически отказался по политическим причинам. Сошлись на шелке из Китая. Пока неизвестно, будет ли у платья Кейт длинный шлейф, каким поразила публику принцесса Диана. Кстати, именно со свадьбы принцессы Ди и принца Чарльза началась традиция поцелуя на балконе Букингемского дворца. По протоколу поцелуя не было, но толпа так ликовала, что у молодых это получилось само собой. И уже через несколько лет, когда женился младший сын королевы, принц Эндрю, толпа перед Букингемским дворцом уже скандировала «Поцелуй ее!». Так будет и в пятницу, когда на балконе появится Кейт Миддлтон с Уильямом, будущим королем Великобритании.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Как минимум 5 взрывов прогремели в четверг вечером в столице Ливии, Триполи, после налета самолетов НАТО. Очевидцы сообщают о столбах дыма над кварталом Айн-Зара на юго-востоке города. Ливийские повстанцы в четверг отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом. Мятежники по-прежнему удерживают в руках и третий по величине город страны — Мисурату. Президент Барак Обама назначил нового командующего войсками США и НАТО. Им стал генерал-лейтенант Джон Аллен. «Это потрясающий командующий», — сказал американский руководитель. Джон Аллен должен сменить генерала Дэвида Петреуса, которого Обама предложил на должность директора ЦРУ. Кандидатуру Аллена теперь должен одобрить американский Сенат. Президент США также предложил на должность нового посла в Кабуле Райана Крокера. В первом полуфинальном матче Лиги Европы португальский Порто со счетом 5-1 разгромил испанский Вильяреал. Встреча проходила на родном для португальских футболистов стадионе. Счет в матче открыли гости. На 45-й минуте гол в ворота португальского клуба забил испанский полузащитник Кани. Во втором тайме, однако, отличиться удалось только хозяевам. Автором четырех забитых мячей стал колумбийский нападающий Порто Рамадель Фалькао. Еще один гол на 61-й минуте забил его соотечественник Фредди Васкес. Одновременно с матчем Порто-Вильяреал в Лиссабоне проходила встреча второй пары полуфиналистов португальских клубов Бенфика и Брага. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев. Голы лиссабонской команде принесли бразилец Жардел и парагваец Оскар Кардосо. Автором единственного гола Браги стал бразилец Вандиньо. Ответные матчи команды проведут 5 мая. Финал состоится 18 мая в Дублине. Вручение кинопремии «Золотой глобус» состоится в Лос-Анджелесе в следующем году, 15 января. Об этом объявила в четверг Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Объединение насчитывает 93 человека из 55 стран мира, которые присуждают награды в 25 различных номинациях за достижения в кинематографе и телевидении. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
Голос России. РУВР.ру. Программа «Вера и мир». Взгляд церкви на реалии сегодняшнего дня.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Вера и мир». Наш сегодняшний гость – это иеромонах Дмитрий Першин, который является экспертом синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе, и тема нашей сегодняшней программы – это пасхальное празднование. Отец Дмитрий, хотелось бы уточнить такой вопрос. Как вы считаете, стала ли Пасха общественно значимым и широко отмечаемым праздником в нашей современной действительности? Прошла ли она вот этот путь от такого празднуемого только узким кругом верующих события до такого общенационального праздника и повода воспоминания нашей духовной истории и духовной реальности, в которой мы все продолжаем жить?
Я очень надеюсь, что Пасха не стала и не станет в России общественно значимым мероприятием, в котором участвуют празднорядки, те или иные граждане или представители власти. С одной стороны, с другой стороны, я уверен и убежден в том, что как была Пасха общенациональным праздником, радостью, который всех соединял и в советские годы, и в годы даже самых страшных репрессий, и в годы либеральных реформ, и сейчас, когда ситуация, к сожалению, лучше не становится в целом в стране, если говорить о экономике и прочих вещах. Так вот, есть вещи, которые важнее. Важнее количество холодильников на душу населения, важнее объективных совершенно причин для, может быть, гнева и ненависти в отношении тех или иных неудачных реформ, так или иначе проводимых или проведенных. Вот есть вещи, которые над этим. И победа над смертью, наверное, самое важное, что есть. Самое элитное в Пасхе то, что это победа над смертью, когда-то и где-то имевшее место, вот там, на Голгофе, после Голгофы, в пещере, где было погребено тело Христа Спасителя, там совершилось воскресение, там смерть потерпела полный фиаско. Вот эта победа над смертью ныне, после воскресения, после Пятидесятницы, становится нашей победой. Помните фильм «Выпьем за победу, за нашу победу»? Вот эта победа Христа над смертью, его прохождение сквозь смерть к воскресению, становится нашей через церковь. В церкви мы можем встретиться со Христом в буквальном смысле, с ним соединиться в таинствах. И у человека душа воскресает. Ему открываются те миры и та красота поразительная, которую Андрей Рублев явил в своих иконах, но он-то был гениальный живописец, и поэтому ему, так сказать, сам Бог велел это написать красками, то, что ему было открыто. Но понятно, что в эту реальность, в эту красоту входит каждый человек, каждый, кто разворачивается к Христу, к Богу, кто входит в храм, открывает Евангелие, начинает каким-то образом творить добро, обнаруживает вдруг, что его душа воскресает. В это царствие какой-то гранью своей входит уже, а вслед за душой человеческой туда и тело войдет. И поэтому христиане — это удивительное, наверное, такое наднациональное образование, церковь, да, наднациональное образование людей, которые стали гражданами неба, которые уже здесь, живя в земной жизни, реально, нося паспорт России, Российской Федерации или какой-то другой страны, русская церковь огромна, а, по сути, планетарна, после того, как в Антарктиде появился православный храм, можно говорить, что русское православие стало действительно вселенским, ну, более некоторые добрые иронии. Так вот, какой бы паспорт у нас ни был, государственный, самый главный паспорт — это крещение. Такой в этом смысле, да, который в это пространство воскресения нас ввел, это таинство ввело. И дальше мы можем идти, восходя от славы к славе и возрастая вот в меру духовного
возраста. Дмитрий, но все-таки очень многое как зависело, так и продолжает зависеть от какого-то общественного, государственного контекста. Вот, например...
Понимаете, к счастью, воскресенье ни от чего не зависит.
Ну, я имею в виду, вот, это понятно. И, конечно, личное измерение, оно остается всегда главенствующим в духовной жизни человека. Никто этого не отменяет и не может отменить.
Очень хорошо то, что наше правительство, ну, часть его, да?
Нет, вы подождите, я хочу
мэр,
сказать.
Они все-таки хотя бы несколько часов в году, ну, может быть, чуть больше, чем несколько часов, ведь и другие праздники есть, тратят не на какие-то свои там дела, схемы, программы, проблемы. Отдают это время, пусть, может быть, всерьез, может быть, не совсем, мы не знаем. Но все-таки это время, когда и в их сердце стучится благодать. И я очень рад этому, потому что, вы представляете, если бы в нашей стране, где действительно выстроилась вертикаль власти, если бы первые лица, скажем, посещали бы какой-нибудь там сектантский, такой языческий, ну, храм, да, приносили бы в жертву животных, например, да, вот как это делают сатанисты. Вот если представить себе вот такую ситуацию, да, конечно, было бы гораздо сложнее и страшнее жить. Слава Богу, что все-таки высшая, наверное, самая удивительная религия, которая есть, христианство, религия любви, все-таки она касается и их сердец.
Отец Дмитрий, вот все видели, как на Пасху в Москве и в других городах совершались праздничные крестные шествия, связанные с этим праздником. А вот в тех странах, где, может быть, нет вертикали власти, о которых сейчас сказали, у них по весне выходят с маршами и демонстрациями представители сексуальных меньшинств. Все-таки тут есть некоторая разница, и она не может не отражаться на нашем внутреннем духовном мире.
Ну, скажите, где-то выходят, где-то не выходят. Понимаете, все зависит не от того, есть вертикаль власти или нет вертикали власти, все зависит от того, готово ли общество отстаивать свои ценности. Если оно готово, никто не выйдет. Попробуйте себе представить, чтобы где-нибудь, даже в самой либеральной европейской стране, был организован марш педофилов. Они его расшаровали ровно то время, которое потребовалось бы полиции, чтобы всех повязать и отправить в кутузку. Есть некоторые табу даже там, которые нельзя переступать.
Подождите. Ну вот, знаете, это известное движение, и патриарх Кирилл, мне кажется, об этом неоднократно упоминал, движение за уменьшение возраста сексуального согласия, так называемая партия педофилов, она вполне себе эффективно существует и работает в некоторых таких североевропейских странах, как Голландия. То есть это по существу законная, облеченная форма.
Это показывает нам, что общество больно очень глубоко изнутри, в Голландии в частности. Наше общество тоже очень больно. И не надо уповать, как раз с моей точки зрения, что не надо нам все время радоваться, вот вертикаль власти наклонилась, не надо надеяться ни на каких добрых дядь, которые находятся где-то в Кремле и должны за нас что-то решать. Наши дети, наша жизнь. Понимаете, я лично, скажем, считаю, что совершенно справедливо в США, да и в большинстве европейских стран, каждый гражданин имеет право на ношение личного оружия. Это сразу расставляет акценты. Ну, естественно, он проходит массу экспертиз и психиатрических, и всех иных. Но он может защитить себя, своих детей, свою семью. Если какие-то люди с отсутствием совести, да, например, попытаются ворваться в личное пространство или какое-то насилие совершить. За этим стоит уважение к человеку. Оно было в России до революции. Но мы знаем, что разоружили россиян, собственно, вот русских людей, всех россиян, неважно, национальность не имеет значения, разоружили в 30-е, 40-е годы большевики, потому что они просто, в 20-е годы это началось, просто боялись населения. Сейчас, почему я про это говорю? Потому что сейчас очень важно ведь понять, что проблема решается не снаружи, а внутри. Если внутри нас будет сознание там собственного достоинства, сознание правды, понимание, что если мы к Богу живем, если мы ради вечности живем здесь, то, соответственно, мы должны защищать и себя, и детей, и не нужны будут никакие вертикали власти. Никто нос не покажет на улице, если будут знать, что оторвут все, что мешает человеку быть нормальным человеком и не лезть к детям. То же самое касается, вот вы говорите о меньшинствах, то же самое здесь, понимаете? Я не связываю строй, там, неважно какой, демократический строй или олигархический, или какой-то иной, автократия, там, или тирания, тоталитаризм, я не связываю общественный строй с нравственным сознанием. Бывает ситуация, когда строй жуткий совершенно, и при этом народ, может быть, в силу некой инерции, как это было в России в 30-е и 40-е, заложенные в те еще светлые годы, когда империя была действительно свободной, Российская империя была одной из самых свободных, наверное, в истории человечества, Европы, по крайней мере, государств. Так вот, в силу, может быть, этой инерции, каких-то иных причин, люди, может быть, очень глубоко нравственны, при этом строй может быть жутким. Может быть, наоборот, строй очень либеральный, демократичный, при этом имеет место распад сознания. Поэтому я бы не связывал, но я повторяю, христианство уникально тем, что оно различает человека и поступки. И каким бы жутким уродом нравством ты ни был, что бы ты в жизни ни натворил, какой бы шлейф греха за тобой не тащился, не тянулся, может быть, жуткого греха, может быть, и убийство, еще что-то, аборт, те же самые, понимаете? Вот как раз Голгофа, она учит нас разделять человека и его жизнь, человека и его поступки. Помните, с креста кто в рай входит первым? Не богослов, не журналист, не священник, разбойник, убийца, на которого руки в крови, душа вся измарана. И вот этот человек с креста, он, наверное, он ничего доброго сделать не мог. Все, что он успел сделать, он успел посочувствовать распятому рядом с ним праведнику. Вряд ли он понимал, что это мессия, спаситель мира. Но что праведник, конечно, он понимал, безвинно осужденный.
Вот это, конечно, великая надежда, но это же процесс, это же не для многих не единовременный. То есть многие следуя вот этому, так сказать, примеру разбойника, говорят о том, что вот они будут, это реальность тоже нашей церковной жизни, очень часто бывает и общественной, что люди просто не задумываются о Боге до того момента, когда они уже оказываются в сложной жизненной ситуации, типа как на кресте, или в сложной болезни, или, так сказать, жизненных обстоятельств, которые вынуждают их уверовать. Стоит ли ждать каждому человеку, чтобы это произошло?
Самое печальное и страшное, что даже и оказавшись в этих обстоятельствах, человек может не вспомнить о Боге. Ведь разбойников было двое. Один был справа, другой слева. Который слева издевался над крестом, говорит, ну покажи-ка нам еще какое-нибудь чудо, как того потребовало. Дай-ка нам еще на тебя что-нибудь от тебя получить хотим. Мы какой-нибудь спецэффект, знаете, какой-нибудь фокус. Ну, фокусник же, пророк же. А который был справа, он пожалел. Он говорит, что ты делаешь? Мы тут за дело умираем. В грехах, вот, убийцы, да, в крови, вот, вся жизнь прошла, и нас теперь приговорили к смерти, страшная пытка, крестная казнь. Ну, он безвинно страдает. И вот этот с креста разбойник просит Христа, пойми мне, когда будешь в раю. И Христос ему с креста отвечает, ну, не будешь со мной в раю. Это означает, что человек абсолютно свободен, что никакие самые тяжелые обстоятельства его лучше не делают, как не делают его хуже. Это тоже открытие христианства. Никаких внешних процессов, понуждающих человека стать лучше, нет. Все внутри. Но вот оттуда возникает очень важная вещь. Наверное, катастрофа, которая накрывает человечество, заключается в том, что человечество, и мы, каждый из нас, лишается выбора. У нас остается свобода выбора между чупа-чупсом и сникерсом, да? Там маркой машины, маркой холодильник. Но свобода выбора между вот этой земной жизнью и вечной нет. Само имя Иисус Христос наполняется совсем другими смыслами. Что такое быть
христианином? Вы, как я понимаю, говорите о свободе от зла, которая описана как раз свободе. В одном из церковных документов, принятых Архиерейским собором в 2008 году, то есть основах учения о достоинстве, свободе, правах человека.
Что означает быть христианином сейчас для европейца? Это благотворить. Жертвовать там неграм в Африку или каким-то иным страдающим народом какую-то копеечку, какой-то цент. Посещать какие-то акции филантропические. Точка. Вот это и есть христианство там. У нас еще хуже. У нас быть христианином – это любить, ценить родную культуру, быть патриотом Отечества. А про Христа ни там, ни здесь ни слова не говорится. Про Пасху ни слова не говорится. Христианство выдыхается, исчезает. И мы сами готовим собственный гроб, собственную могилу, сами ее копаем. Об этом замечательно когда-то написал Владимир...
То есть как личности или как общество?
Как общество.
А как личности? Что происходит на личном уровне? Вот личном... Вы ведете пасторскую деятельность и можете сказать, какие сейчас люди, насколько они готовы следовать тем заповедям, которые, от которых зависит, собственно, любовь к Христу и возможность иметь с ним часть вечной жизни. Вы сказали про патриотические чувства, но многие даже лишены патриотизма, который... в общем-то, был присущ многим неверующим людям, людям, которые были оторваны от своей духовной культуры. То есть это некий такой базис, что если ты не любишь никого, то, может быть, ты хотя бы можешь любить свою родину. Но это тоже иногда теряется за завесой потребительского общества, которое, к сожалению, опускается на нас.
Самое поразительное – это статистика, которую в том 2010 году мы получили. Фонд общественного мнения по заказу, есть такое социологическое общество, ну или группа, называется «Среда». При отделе по делам молодежи оно было создано, поэтому мы заказывали, делали этот опрос. Мы получили очень интересные цифры. Значит, вопрос был следующий. Готовы ли вы в случае внезапной смерти вашей к тому, что органы ваши, да, будут использованы для трансплантации, для пересадки, для спасения жизни других людей? Опрос по всей России шел. Вопрос о жертве. Готов ли ты стать донором, ну, уже когда тебе уже вряд ли что-то пригодится после смерти, да, для кого-то другого. Мы получили поразительные цифры. А готовы к этому, знаете кто? Вот неожиданно. Во-первых, православные христиане, выцерковленная часть населения.
Угу.
Казалось бы, да, вот трансплантация, да, пересадка органов в твое тело залезут, будут вытаскивать эти органы. Но люди готовы отдать себя, чтобы спасти других. И молодежь. Вот та самая молодежь, которая очень далека от церкви, казалось бы, да, по ряду позиций. Но здесь удивительное совпадение оказывается. Кто против? Атеисты и пожилые. Значит, поэтому я думаю, что, кроме того, я просто...
Дмитрий, мне кажется, вот эта вот статистика, она требует некого пояснения. Вот, в частности, молодежь очень часто думает, что абсолютно все равно, что произойдет с моим телом после смерти. Есть ведь такое же еще мышление в достаточно широких кругах. Поэтому, разумеется, делайте, что хотите. Это, наверное, тоже не самая лучшая такая мотивация.
Я думаю, что это очень хорошая цифра. Это означает, что наше население в целом гораздо лучше, человечнее и порядочнее, чем рассказывают средства массовой информации. И молодежь в том числе. Понимаете, это нормально для молодого человека не бояться смерти. Нормально быть готовым отдать себя ради любимого, ради Родины. Вот можно что угодно про молодежь говорить, но именно эта молодежь отдавала свои жизни в Чечне во время кампаний, которые там были. И сейчас отдает свои жизни, ну, во многих горячих точках или ситуациях, защищая нас с вами. А это самая молодежь, которую надо принято ругать. Так вот, я просто хочу сказать, что другие цифры, которые мы получили, тоже неожиданные. 70% населения страны, ну, если верить этому опросу, 42 региона были опрошены, считают, что жизнь начинается с момента зачатия, а никак не с момента рождения, чему учили коммунисты. Большевизм, да, на этом был построен. Что человек, души у него нет, личности нет, Бога тоже нет. Личность – это продукт общественных отношений, как учил Маркс. И пока он, человек не родился, он всего лишь биомасса. Его можно абортировать, не задумываясь. Вот оказывается, население страны, оно опережает на несколько порядков устаревшие, дремучие совершенно медицинские законы, которые регламентируют производство абортов в стране. 43% по опросам, которые мы провели, население считает, что врач должен иметь право на отказ от производства аборта по совести или убеждениям, как это есть в Европе. У нас врачи рабы. Если они, предположим, это позволили себе сделать, их уволят. И много случаев есть, я читаю лекции в медуниверситете, много знаю примеров, когда плачут мои студенты, девчонки, четвертый курс, говорят, мы не можем пойти в профессию, акушерство, гинекологию, нас заставят делать аборт, мы не можем даже отказаться.
Ну, кстати, теперь они уже могут, потому что недавно парламентская ассамблея Совета Европы приняла документ, рекомендацию, которая со временем приобретет, я думаю, обязательную форму, которая предполагает возможность отказа от совершения таких операций, которые посягают на совесть врача. Но речь идет в первую очередь об абортах.
Но в данный момент в России действует старое законодательство. Врачи действительно рабы вот этой, простите, совков, нигилистической установки, что человек это сырье для каких-то интересов партии, правительства, государств. А население считает иначе. Я вот просто к теме хочу вернуться. Еще один вопрос мы провели. Должна ли женщина информированно и добровольно принимать решение там, о беременности или об аборте? Об этом так считает 93% россиян. Повторяю, что...
Как считают, простите, что должна?
Что должна иметь, что информация должна быть, что должна понимать, что должно быть время подумать. Иными словами, все то, о чем говорил патриарх в январе этого года, обращаясь к президенту и премьер-министру, ряд позиций, да, по демографии в стране, оказывается, все это население страны давно уже все это приняло, разделяя эти взгляды, но не может, их не слышат, донести это до той самой вертикали власти. Поэтому возвращаясь...
А кто же тогда у нас совершает аборты, то есть обращается в медицинские учреждения, чтобы совершить аборт, если, как вы говорите, 72% уверены в том, что они убивают человеческую жизнь? То есть они осознанно, что ли?
Моя точка зрения, что, конечно, беременность всегда это, ну, в России, в преобладающем большинстве случаев, это осознанное решение, осознанный выбор женщины и мужчины. относиться к нашим людям как к каким-то, знаете, животным, которые не понимают, что делать, и поэтому потом им нужен аборт, чтобы избавиться от непонятно чего, я считаю, что это просто оскорбление. Хотя иногда мы такие аргументы слышим. В пользу абортов они приводятся. А вот дальше возникает такая ситуация. Беременность наступила, да? Там денег нет, жилья нет. Врачи толкают, делая аборт. Родные толкают, делая аборт. Там вторая половинка отвернулась. И женщина хочет помощи, просит о ней. Даже совершая аборт, она кричит криком, кричит: «Помогите мне!» Никакая женщина добровольно, в здравом уме на аборт не пойдет. Значит, есть некие ситуации, в которых мы оказались не людьми рядом с нашими женщинами. И вот я думаю, что нравственное сознание, которое опережает законодательную базу на несколько порядков, с одной стороны, и вот эти аборты, которые совершаются, показывают, насколько мы больны. Это мы должны обнимать наших девчонок, радуясь, что они стали матерями, помогать им. А мы холодно и безучастно толкаем их на это. Поэтому аборт, конечно, это не женский грех. Но вот еще раз подчеркиваю, что здесь важно не ходить, не там топать ногами, осуждать: «О, они аборты делают, ой, а эти там это делают». Вот, а выйти из себя...
Мы начали нашу программу...
С пасхальной темы.
Нет, с пасхальной темы, с того, что выбор человека, он совершается внутри его сердца. То есть...
Конечно.
Кто бы как бы не влиял на процесс, так сказать, принятия решения этого... о совершении или несовершении аборта, в результате все равно выбор женщины, которая носит под сердцем
новую жизнь. Но для этого у человека должна быть информация. Мы начали с того, что, к сожалению, так разворачивается в целом наша цивилизация, что какие-то важнейшие вещи просто исчезают. Помните фильм «Матрица», первая серия? Вроде все как всегда. Да, тоже небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух, та же вода, но что-то здесь не так, вот чего-то нет. Вот это что-то, это самое главное, это Христос, это Бог, это спасение, это радость. Вот это вычеркивается из жизни людей. Все остальные выборы остаются здесь, на земле, на уровне животных инстинктов, на уровне потребления, там, да, на уровне каких-то там фантастических фильмов, что угодно. Но самое главное исчезает. Поэтому наша задача — это просто донести до людей эту правду, эту информацию. А что значит донести? Это не просто в школах основы православной культуры или других религиозных традиций.
Неплохо.
Это не просто там пасхальные, значит, перезвоны и поздравления по телевизору. Вот, это гораздо больше. Это мы должны стать настоящими. Мы сами христиане. Соль потеряет силу, и тогда наступит конец. Если посмотреть Евангелие, любовь погаснет в мире людей, она постепенно гаснет. А как стать настоящим? Сам по себе человек не может, что бы он ни делал. Понимаете? Кстати, любой человек, верующий, неверующий, христианин или не христианин, неважно абсолютно, в какой-то момент вдруг ощущает, что в нем некая бесконечная пустота. И ничем не наполняется эта пустота, абсолютно ничем. Ни деньгами, ни наслаждениями, ни властью, там, ничем еще. Причем это такой очень трудный момент, он может быть очень тяжелым для человека. Обычно подростки к этому моменту, к этим переживаниям подходят годам 14. Некоторые раньше, те, кто быстрее развивается, некоторые позднее. До 14 лет они, ну, примерно до этого возраста, на 12, они живут или мнением родителей, или мнением среды, друзья, да, или там кумиры, авторитеты, там спортсмены. А потом вдруг он понимает, что все относительно, что надо опираться или на какие-то сито ценности, высшие, добро, Бог, да, или что. И вот проходит некое время вот такой вот паузы, такой пустоты, где человек просто теряется. А дальше, знаете, что происходит? У некоторых получается перерасти среду родителей, привычки, там, это самое, кумиров, и выйти к высшей свободе. А некоторые съезжают назад вниз на вот эти вот привычные, стереотипные, знаете, модели поведения. Это психология детская, подростковая. Вот, что, если говорить о духовной жизни, то же самое. В человеке есть некая бесконечная пустота, которая замечательно сказал блаженный Августин, что мучается сердце наше, пока не найдет тебя. Вот бездна сердца мучается. И только в тебе находит упокоение. Это бездна для Бога. Это бесконечность для Бога в нашем сердце. И в каждое сердце стучится тем самым через пустоту, через какие-то смыслы Господь. Но мысли мы, христиане, должны сами стать настоящими, чтобы мы не просто учили других, чтобы мы не просто давали какую-то информацию, да, а чтобы мы были теми, о чем мы говорим. И поэтому у каждого есть возможность вот этот маленький шаг проделать к тому, чтобы стать настоящим. Улыбнуться ребенку, вспомнить о родителях, открыть Евангелие.
Вы назвали очень много хороших поводов вспомнить о том, что мы христиане, и я думаю, что как раз празднование Светлого Христа Воскресения — это хорошая возможность для...
У меня есть хорошая новость для тех, кто не попал на пасхальную службу. Она полностью, эта служба, повторяется полностью, с крестным ходом, с колокольным звоном, но совсем полностью, со всеми моментами, всю светлую седмицу. Поэтому если у кого-то получится выбраться в субботу светлую, да, в храм, то все равно эта пасхальная радость, служба, она совершится. И мы сможем в ней поучаствовать. А в чем необычность светлой седмицы? В том, что здесь мы вспоминаем, скажем так, входим в реальность уже будущего, в то, что наступит после того, как время закончится. И каждый воскреснет, каждый из нас. Вот каждый человек войдет в эту, вот в эту пасхальную вечность. Вот мы можем, но чтобы туда войти потом, да, тогда, когда это совершится, надо войти душой уже сейчас. Вот и как раз в церкви, в эти святые дни, можно просто почувствовать вот эту радость, которая сияет каждому, которая, не знаю, объемлет каждого, которая каждому дает возможность понять, что ты не просто какой-то винтик, шурупчик, там, член семьи, член партии, а ты любимый Богом человек. Ты чадо Божие. Каким бы ты ни был там обормотом, что бы там ни был за плечами.
Спасибо, отец Дмитрий. Я
Христос
думаю,
воскресе.
Воистину воскресе. Я думаю, что действительно вы сейчас сказали много таких вещей, которые позволят задуматься многим нашим радиослушателям о том, как приобщиться к той вечности, к той победе над смертью, которую в эти дни Святая Церковь празднует в нашей стране, и, так сказать, найти в своем сердце место для той бесконечности, о которой мы с вами сегодня говорили.
Я очень надеюсь, что у нас случится в России некое чудо. Я один раз его застал, своими глазами видел. Изменение человека настолько, что каждого, кого он бы встречал в жизни, он бы встречал словом «радость моя». Христос воскресе, как когда-то Серафим Саровский встречал своих людей, своих, не тех, кто к нему приходил, встречал преподобный Серафим этими словами: «Радость моя, Христос воскресе». Мне в моей жизни посчастливилось такого человека встретить. Это была совершенно слепая монахиня, прошедшая гонения, годы гонений, сложно ей было. Она каждого человека так встречала. Вот в ее сердце была полнота. И когда ты рядом с таким человеком находишься, ты понимаешь,